страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 26 декабря, вторник, 9 часов. Передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. Мы сегодня с вами читаем Евангелие от Луки. Мы с вами говорим о том, как Бог преодолевает, Бог нарушает, даже, скажем так, молчание. И сегодня мы с вами начнем, наверное, с того, что все-таки я немножко прокомментирую сообщение, на которое в прошлый раз не хватило времени. Вы, я думаю, уже поняли, как мы поступаем. Вот в самом конце выпуска мы читаем несколько сообщений, которые требуют непосредственного ответа, на которые либо сейчас ответил, либо уже никогда. Ну, а другие письма, которые вы пишете через нашу страницу ВКонтакте по страницам Библии, и через нашу страницу Facebook, и через страницы тех групп в соцсетях, в которых идет трансляция этой передачи, и через сайт theos.fm, и через мобильное приложение Radio Theos. Так вот, все эти письма мы читаем и обобщаем, и самые интересные из них комментируем в следующем эфире. Собственно говоря, вчера было много от вас писем, много реакций. И реакция неожиданная на самом деле, потому что я, как неожиданная, я привык к тому, что мы уже несколько месяцев беседовали о книге «Левит», мы были в Ветхом Завете, там были ветхозаветные вопросы, теперь мы перешли с вами к Новому Завету в нашем плане изучения Библии за 5 лет, и мы в Евангелии от Луки. И возникают вопросы, во-первых, соотношения Евангелий, есть 3 Евангелия, есть 4 Евангелие от Иоанна. В чем разница, спрашиваете вы, и как, собственно, эти Евангелия соотносятся, почему 4 Евангелия об одних и тех же событиях. А вторая тема, которую вы поднимаете, это, собственно говоря, Иисус, его Рождество, и, что очень интересно и показательно, также его воскресение. Есть вопросы про то, кто был на кресте, кто воскрес, распят он, не распят, воскрес он, не воскрес. На самом деле, с точки зрения богословия, это вполне понятно. Потому что 2 эти события, Рождество Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа, тесно связаны друг с другом. Принимая одно, мы принимаем друг друга. Другое. Отвергая одно, мы также отвергаем другое. Но давайте начнем с Евангелий. Я, на самом деле, вам, друзья, благодарен за то, что вы меня достаточно часто призываете к ответу. Иногда, правда, слишком рано, просто хотя когда мы не успели еще о чем-то поговорить, но вы задаете вопросы и задаете их достаточно так упорно порою. Марина пишет, почему вы не говорите про Евангелие от Иоанна? Марина, не говорим про Евангелие от Иоанна, потому что сейчас говорим про Евангелие от Луки. Вот и все. Поэтому, на самом деле, Марина, я вас понимаю в вашем вопросе. Есть 4 Евангелия. Мы с вами беседовали пока с вами о синоптических Евангелиях. Это Матфей, Марк и Лука. Почему синоптические? Не потому что погоду предсказывают, как синоптики, а потому что синоптомай по-гречески, буквально «вижу вместе» или «мы видим вместе». Это 3 Евангелия, у которых один общий взгляд на события, которые похожи в том, как они представляют жизнь Иисуса Христа, которые во многом базируются на одном и том же материале. Это Матфей, Марк, Лука, 3 евангелиста. И 4 Евангелие, оно не входит в троицу вот этих синоптических Евангелий от Иоанна, написано явно позже, чем синоптические Евангелия. Тут есть 2 взгляда, либо в конце 60-х годов нашего, 1 века нашей эры уже, по Рождеству Христову, либо позже, в 80-х, начале 90-х годов 1 века. Но в любом случае, позже, чем 3 синоптические Евангелия. Марина также спрашивает, она говорит, вы сказали о том, как представлен Иисус в Евангелии от Луки, Марка и Матфея, а как у Иоанна? И тут великолепная совершенно история. Я, естественно, здесь прокомментирую, потому что это еще и поможет мне напомнить и как-то подвести черту под тем, что мы говорили в прошлый раз. У Матфея Иисус представлен как царь. Это царь иудейский, который явился для своего народа. У Марка Иисус представлен как слуга. Слуга, который действует, который достигает, у которого слово, естественно, не расходится с делом. И для Марка на первом месте именно дело. Итак, царь, слуга. Теперь, У Луки, мы с вами, помните, говорили об этой замечательной греческой идее найти идеальный образ идеального человека, увидеть идеального человека. Так вот, у Луки Иисус представлен как этот самый идеальный человек, это найденный образ. Более того, это единственный, уникальный идеальный человек, но потому что он Сын Божий, и потому что он единственный человек, на ком нет греха. Так вот, у Иоанна Иисус представлен как Бог. Это Бог, который пришел на землю. Это Бог, который воплотился. Да, Иисус родился, Бог воплотился. Поем мы в рождественском напеве. Так вот, собственно говоря, Иоанн представляет Иисуса как Бога. Теперь дальше. Матфей, как мы говорили с вами, пишет для евреев, для еврейской аудитории. Марк пишет для римлян. Это римская аудитория. Лука пишет для греков. Это греческая аудитория. Так вот, у Иоанна одной какой-то национальной группы, религиозной группы, к которой он обращается, нет. Иоанн пишет церквям Малой Азии, и там самые разные люди. Он пишет для всех. Просто для широкой аудитории, в которую включаются самые разные люди. Теперь смотрите, что еще. Мы с вами вчера, помните, говорили о том, как по-разному начинаются Евангелия. Евангелие от Матфея возводит родословную Иисуса Христа к Аврааму. Евангелие от Луки возводит родословную Иисуса Христа к Адаму. И Адам дальше сын Божий, то есть как бы отец Адама, Бог, то есть к Богу. Евангелие от Марка вообще не содержит родословную Иисуса Христа, потому что оно переходит, что называется, сразу к делу. В Евангелии от Иоанна родословной тоже нет. Но и к делу оно сразу не переходит. Евангелие от Иоанна возводит Христа до начала мира. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. Иными словами, оно рисует такую вселенскую картину. Если хотите аналогию 20 века, пожалуйста, вспомните, если любите или знаете, поэзию Мандельштама. Про Мандельштама говорят, что он мыслит вселенски. Да, вот он смотрит на Россию, он смотрит на все, что происходит вокруг него, в вселенском масштабе. И образность у него такая, вселенская. Так вот, Иоанн делает ровно то же самое. Или, точнее, чтобы не ошибиться, Мандельштам скорее делает то же самое, что Иоанн. Да, все-таки давайте сначала начнем и в правильном движении будем двигаться, в правильном направлении. Так вот, Иоанн смотрит с вселенской точки зрения. Для него Иисус — это Бог, который сотворил весь мир и который пришел. Но при этом парадоксальность Иоанна как раз и заключается в том, что это Бог, творец вселенной, но он буквально построил свой, извините за такое слово, там по-русски «обитало», слово «обитало» с нами. Вот «обитало» буквально раскинуло свой шалаш, построила свой дом, причем дом временный, среди нас, среди людей, для того, чтобы жить в каждом из нас постоянно. Мы с вами еще к этому перейдем. Марина, я просто предвосхищаю события, раз уж вы задали этот вопрос. Вы правы, Марина, потому что, да, мы говорим о синоптических Евангелиях. Я напоминаю, что этим передача готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот у него действительно выстроено так, что мы сначала разберемся в синоптических Евангелиях, а уже потом по полной программе подойдем к Евангелию от Иоанна. Но, наверное, делать это не совсем правильно. Потому что хотелось бы сразу получить взгляд на все четверо Евангелия. Евангелие от Иоанна стоит особняком, к нему мы подойдем. Евангелие от Иоанна парадоксально. Это и изображение Бога, Иисуса как Бога, и изображение Его как воплотившегося. Да, вот Иисус родился, Бог воплотился, то, о чем мы с вами поем в преддверии Рождества. Это одна тема. Другая тема из ваших вчерашних комментариев, причем некоторые из вас эту тему поднимали, заключается в том, что это обычно мусульманские, кстати, представления, что Иисус на самом деле не умирал на кресте. Один из вас пишет о том, что умер его ближайший ученик. Знаете, вот что я вам скажу. Если бы эти представления появились не во втором или третьем веках, как, собственно, и было, да, когда началась оппозиция христианству. А если бы эти представления и, самое главное, доказательства вот этого взгляда появилось в первом веке, да вот тогда, когда еврейские вожди пытались опровергнуть весть о смерти и воскресении, самое главное, воскресении Иисуса Христа. То есть, если бы они знали то, что в кавычках узнали веки во втором, и они предоставили бы доказательства этого, тогда, в первом веке, христианства бы не было. Евангелист Матфей рассказывает о том, что они просто решили соврать. Он говорит, скажите, что там ученики выкрали тело для того, чтобы... Короче, там была задача шею друг другу сохранить. Просто вот, да, чтобы голова от шеи не отделилась. Вот когда сегодня начинают говорить о том, что да, это там, понимаете, ранние ученики вот не досмотрели и так далее. А вы скажите об этом ранним ученикам. А вы скажите об этом христианам первым. А вы скажите об этом иудейским лидерам того времени. Они ничего об этом не знали. Придумана вся эта идея была уже позже. Напомню о том, что мы с вами читаем Евангелие от Луки. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через мобильное приложение Радио Теос, через наши группы ВКонтакте, группу по страницам Библии, также группа Facebook и группы, в которых вы смотрите трансляцию этой передачи. Сегодня у нас еще одна поразительная история. До того, как Евангелие рассказывает о рождении, о Рождестве Иисуса Христа, появляются два персонажа. И Захария, и Елизавета. Так вот, даже имена у них говорящие. Сегодня мы об этом с вами вспомним или узнаем для тех, кто не знает. И вся история великолепна. Великолепна она вот чем. На протяжении 400 лет, после последнего ветхозаветного пророка, пророка Малахи, Бог молчал. Ну, то есть... Вот за 400 лет сложилось уже такое мнение, что когда-то было, наверное, время чудес. Может быть, оно было. Есть такая некоторая вероятность, что оно было. Хотя уверенности уже нет. Вот с точки зрения того времени. Но сейчас Бог молчит. Сейчас Бог ничего не говорит. И вот Бог врывается в этот мир и нарушает молчание. Есть такой первосвященник, о нем мы сегодня будем читать. Зовут его Захария. Который, имя его, кстати говоря, переводится как Захар и Я. Бог помнит, Яхве помнит, а имя Елизаветы переводится «свою клятву». Буквально Бог помнит свою клятву. Вот такие муж и жена, у них имена дают нечто общее вместе, одну фразу. Так вот, Захария молится, он входит в храм и молится о ребенке. Он молится о сыне. И ему является ангел и говорит, «Захария, услышана молитва твоя». У Захарии так отвисает челюсть, и он фактически говорит «не верю». Парадоксально, правда? Человек всю жизнь, или, по крайней мере, много лет молился. Молился об одном и том же. Молился о ребенке. Он встречает ангела. Ангел ему является, точнее. Причем в момент богослужения. Мы об этом сегодня будем говорить, почему мы так решили, почему мы в этом уверены. И говорит «услышана твоя молитва». Захария смотрит, как это может быть? Вот абсолютно современная история. Когда молишься и уже не очень веришь, что Бог услышит. А Он слышит. Он вмешивается. Он действует. У нас немало сегодня от вас уже сообщений, поэтому давайте сделаем вот что. Мы сейчас обратимся к Господу в молитве. Мы послушаем нашу беседу предзаписанную, открыв и прочитав Библию вместе. И после этого у нас будет несколько минут для того, чтобы почитать сообщение. Ну, благо, есть что почитать, есть о чем вместе поразмышлять. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты открываешься нам, за то, что Ты любовью своей касаешься нас. И, Боже, я прошу Тебя, когда Ты отвечаешь на молитву, дай мне просто принимать. Молю Тебя об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии.
Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 191-я встреча у нас с вами, и мы в Евангелии от Луки. Мы с вами говорили о том, что это Евангелие, которое написано для думающего, мыслящего человека. Изначально для греков, даже для одного грека по имени Феофил. И в прошлый раз мы прочитали всего одно предложение, которое занимает 4 стиха. В этом предложении основная цель написания Евангелия от Луки. И несколько составляющих этой цели – это и дать историческое представление, и дать духовную картину тех событий, которые происходили. Лука был не первым, кто написал Евангелие, он был уже третьим. Он не был лично свидетелем земного служения Иисуса Христа, но Лука, как историк и как врач, собирает и обобщает материалы. Мы с вами подошли к рождению человека, которого зовут Иоанн Креститель. И вот здесь очень важно увидеть, насколько привязано повествование Луки ко времени. Смотрите, 5 стих 1 главы Евангелия от Луки. «Во дни Ирода, царя Иудейского», ну и дальше, во 2 главе, опять-таки будет привязка ко времени. Евангелист Иоанн рассматривает то же самое по-другому. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Для Луки Иисус помещается во временные рамки, потому что он человек. Для Иоанна Иисус – творец всей вселенной. Он Бог. И Божья, и человеческая природа Иисуса Христа раскрываются в полной мере. Но интересно, что у Луки Иисус не просто помещается в рамки человеческой истории, он и управляет этой историей, он определяет ее. 5 стих Евангелия от Луки, 1 глава. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». С 5 стиха начинается великое вмешательство Божие в дела человечества. Вмешательство, которое происходит после 400 лет Божьего молчания. Лука начинает даже не с рождения Иисуса Христа, как другие евангелисты. Он начинает с рождения Иоанна Крестителя. И еще раньше, с того момента, как ангел Божий явился Захарии. Лука сразу показывает своему читателю: «Мне есть что сказать. Я не зря пишу еще одну историю. Я покажу еще одну грань вот этого великого драгоценного камня Евангелия». Интересен смысл имен Захарии и жены его Елизаветы. Я прочитаю 6 стих, а потом к этому вернусь. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Захария означает «Бог помнит». Ях, Яхве, Захар, помнить. Бог помнит. Елизавета означает «Его клятва», то есть клятва Божия. Так вот, когда мы читаем эти имена вместе, это семья Захарии и Елизаветы, получается замечательное предложение. Бог помнит свою клятву. Интересная мысль, задумайтесь об этом на минутку. Соединяя Захарию и Елизавету в браке, я думаю, Бог уже проявил свое чувство юмора и свое провидение через этих людей, через вот этих двоих. Бог помнит свою клятву. Какую же клятву? Когда он ее дал?
Это клятва, которую мы находим во второй книге Царств, 7 глава. Мы в нашем изучении, в нашем исследовании еще к этой книге подойдем, но будет это не скоро. И поэтому сейчас я хотел бы заранее все-таки это прочитать. Это время, когда Давид решает построить храм Божий, но Бог говорит ему, что ты храм не построишь, построит его твой сын Соломон. И параллельно с этим Бог говорит Давиду еще несколько важных вещей. Вторая книга Царств, 7 глава, 11 стих. «И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Бог обещает построить дом Давида. Давид царь, значит, Бог обещает поставить царство Давида. 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почишь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Кажется, что говорится здесь о Соломоне, потому что именно Соломон, сын Давида, построит храм Божий. Но царство Соломона не было утверждено навеки. Во времена, предшествовавшие Новому Завету, евреи еще ожидали полного исполнения этого обещания. И 14 стих. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». И вот самый главный момент здесь, это 16 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Видите, сколько раз повторяются слова, выражения «навеки», «вовеки». Израиль ожидал исполнения вот этого обещания, обещание, которое повторялось также, в частности, в псалмах. Перечитайте 88-й псалом, он чрезвычайно важен. Так вот, через Захарию и Елизавету, после 400-летнего молчания, Бог сообщает, он исполняет свою клятву, как в свое время об этом и говорил. Дело в том, что к тому времени многие иудеи уже перестали ждать. Им казалось, что все лучшее осталось в прошлом. И вот Бог буквально вторгается в человеческую историю. Меняет жизнь людей, меняет их представление. Обратите внимание, что Захария и Елизавета были праведны перед Богом. Они понимали, конечно, что они грешники, но при этом, согрешая, они, как и было сказано в Ветхом Завете, приносили жертвы. При этом Захария и Елизавета были бездетны. И я думаю, что вы сразу вспоминаете, ну, например, Авраама и Сару, и здесь два момента. С одной стороны, бездетность была буквально проклятием для еврейской женщины. Считалось, что если Бог не дает детей, значит, Бог имеет что-то против тебя. С другой стороны, и это также важно, бездетность зачастую оказывалась неким особым состоянием, через которое действовал Бог. То есть человек бездетен, но Бог продолжает действовать, и действует и через это тоже. Идем дальше. 8 стих. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения». Мы с вами еще не читали про храм, про его устройство. Но я уже говорил вам о том, что Храм был устроен аналогично тому, что явлено было в Скинии. Если вы помните, если вы поняли устройство Скинии, кстати, если не помните или не поняли, то переслушайте наши предыдущие беседы, то вы поймете, вы увидите, что храм устроен примерно так же. В нашей беседе о книге «Исход» мы говорили о золотом жертвеннике. Жертвеннике, который ассоциируется с молитвой. Так вот, именно у золотого жертвенника и служил Захария. И он приносит вечернюю жертву. Это жертва хвалы, это жертва благодарения. И он возлагает благовоние для воскурения вот на этом жертвеннике. В этот момент Захария обращается с молитвой к Богу. Помните, золотой жертвенник – это жертвенник молитвы. Захария, как священник, молится и за себя, и за израильский народ. И вот в 11 стихе: «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Пара комментариев здесь. Знаете, иногда с ангелами, с ангелочками даже, сравнивают женщин, а то и малых детей. Милый, добрый ангелочек. Друзья, скажите, пожалуйста, какой была первая фраза, которую обычно говорил ангел при встрече с людьми в Новом Завете? Вот ангел является человеку, и что ангел ему говорит? Да то, что записано здесь, 13 стих. Ангел же сказал ему: «Не бойся». Вот явление ангела было событием страшным, событием непонятным. Именно поэтому страх был первой реакцией. Я понимаю, что сейчас для нас ангелочек зачастую воспринимается как что-то такое сахарное, милое. Мы думаем про ангела-хранителя. Но не путайте, пожалуйста, ангела и милого любимого котеночка. Это принципиально разные понятия, это принципиально разные существа. Ангел является и говорит: «Не бойся». Еще один интересный момент в этом тексте. Мы читали с вами в 8 стихе, что он служил перед Богом по жребию. Это служение, это вход его в храм и кождение. И вдруг ангел говорит ему: «Услышана молитва твоя». В тексте не написано, что он молился. Но по тексту мы видим, что приходил он к золотому жертвеннику. Это жертвенник молитвы, это поклонение. Именно поэтому ответ ангела, вот эта его реакция: «Услышана молитва твоя», ответ этот совершенно естественен. Действительно, Захария приходит в молитве.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
О чем же молился Захария? Захария, как священник, приносит молитву за весь народ. Но эта молитва неотделима для него от его собственной молитвы. Он молится за всех, но он также открывает перед Богом свое сердце. Понимаете, служитель, священник, пастырь, который просто молится за других и который сам холоден при этом, становится каким-то странным профессионалом. Он перестает быть служителем. Захария молится за других, но он молится также за себя. «Услышана молитва твоя», и вот суть этой молитвы будет явлена буквально в следующих словах: «И жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Кстати, по поводу имени обратите, пожалуйста, внимание, нам это будет важно. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Молитва Захарии была о ребенке. Ангел говорит ему о том, что его молитва не просто услышана, а услышана более чем. Я понимаю, что его, Захарию, это шокировало. Потому что ангел рассказывает множество подробностей. Захарий, который знает Ветхий Завет гораздо лучше, чем мы с вами, сразу понимает, что этот мальчик должен будет взять на себя назарейскую клятву, назарейское служение. Кстати, буквально в следующей книге, которую мы с вами будем читать после Евангелия от Луки, книги «Чисел», мы с вами будем подробно говорить про назарейскую клятву и посвящение. И поэтому сейчас я об этом говорить подробно не буду. Но именно этой клятвой объясняется то, что сын Захарии, Иоанн, не будет пить крепких напитков. Его радость будет от Бога, а не от бутылки, и не от каких-то химических веществ. Сегодня многие предпочитают находить радость в химии, а не в Боге. Здесь, в этом фрагменте, мы видим, среди прочего, что подлинный источник радости – это только Бог, никто иной. Мы читаем также о том, что Иоанн придет в духе и силе Илии. Так оно и произошло. Но надо понимать, что Иоанн Креститель не был Ильей, пророком. Это принципиально разные люди. И вот еще одна вещь, которая здесь говорится, она также важна. Обратит сердца отцов к детям, детей к отцам. Кстати, почитайте последнюю главу последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии. Уже там, в этой книге, за 400 лет до этих событий, первое пророчество о рождении Иоанна Крестителя. То есть Бог не просто нарушает молчание, Бог через 400 лет перебрасывает мостик между прошлым и настоящим. И вот эту самую пропасть между отцами и детьми Иоанн Креститель поможет пересечь. Кстати, я думаю, по большому счету, что проблема далеко не в том, что существует пропасть между отцами и детьми. Эта пропасть на самом деле гораздо меньше, чем могло бы показаться. Проблема в том, что пропасть существует между человеком и Богом. И вот именно эту пропасть нужно будет пересечь, и делает это Христос. А дальше слова, которые трудно понять. 18 стих. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Слушайте, задумайтесь на минутку. Он только что молился о сыне. Ангел явился ему, чтобы сказать, что молитва услышана. А человек говорит: а как мне теперь в этом убедиться? Не знаю, как у вас, а у меня тоже иногда бывают такие молитвы. Я о чем-то молюсь, но не очень верю, что это произойдет. Я прошу: Боже, сделай это. Потом он это делает, и я такой: как? О чудо! Слушай, ты молился, ты доверял? Ну, тогда принимай. Как знаете это, принимайте и распишитесь. Я порою молюсь без веры. Уверен, что и вы тоже порою молитесь без веры. Захария буквально спрашивает, как это может быть? Захария сказал глупость. И какое-то время ему придется просто помолчать. Знаете, как иногда в школе или даже в детском саду преподаватель или воспитатель говорит там: ты, Васенька, ты вот помолчи. подумай». 19 стих. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Захария отговорил. Теперь ему предстоит слушать. На Божьем слове сегодня лежит Божья печать. Это его авторитет. Не мой, не какого-то проповедника, не какого-то богослова, даже самого известного, а именно Божий. И это важно. Захария пытался задавать вопросы по-человечески. А ангел говорит ему: «Ты будешь слушать». Ангел как будто говорит: «Ты не веришь? Тогда я просто заткну тебе рот. Послушай». Действительно, неверию нечего сказать. Элизабет Браун, известная миссионерка, когда-то сказала такие слова: «Если у тебя нет веры, помолчи. Если ты не веришь, тебе действительно, по большому счету, не о чем говорить». И, может быть, вы не считаете это забавным, но по мне это очень забавно. Ведь этот человек, Захария, он всегда говорил. Он был одним из священников, одним из служителей. И Бог говорит ему: «Остановись, прекрати». 23 стих. «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: „Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми“». Елизавета гораздо более духовна, она гораздо ближе к Богу, чем ее муж. Она сразу понимает, что происходит. А с 26 стиха начало нового раздела. Это другая семья, хотя и родственники. Это другая история, хотя и тесно пересекающаяся с предыдущей. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Ангел является Марией. Мария названа девою, она названа благодатную. И Лука дает нам самый подробный рассказ, который можно только себе представить, о рождении Иисуса Христа от девы. По поводу Марии существует немало споров. Я понимаю, что все мы их не решим, но несколько наблюдений я сделаю. Мы, протестанты, зачастую принижаем значение Марии. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что она благодатная, или в других переводах благословенная. Ангел приказывает священнику Захарии заткнуться. Ангел при этом называет простую девушку благословенной. Это все-таки чего-то стоит. Она благословенна среди женщин. Она имеет особое положение. Но при этом, обратите внимание, она благословенна между женами, то есть среди женщин, но не превыше всех женщин. Понимаете, что делает Мария? Тем, как Господь работает через нее, она превозносит понятие женщины. Помните, мы с вами говорили о том, что женщина приводит в мир грешного ребенка, она приводит в мир грешника. Но давайте также скажем и с другой стороны. Не мужчина, не Иосиф привел в мир Спасителя, а именно женщина. Сверхъестественное касается естественного и порождает страх. И Мария задумалась, что это за приветствие. Потом она задаст вопрос, как это может быть? Кстати говоря, я думаю, что вы догадались, я никогда не видел ангела. Если бы вы видели ангела, вы, наверное, тоже бы разбирались, что это, как это. Ангел объясняет, причем просто, доступно объясняет Марии о том, что с ней произойдет. Трудно не понять это, но трудно также уловить всю суть. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. После всего этого богословия у Марии остался только один вопрос. В тот момент именно этот вопрос был для нее главным. О том, что это за вопрос и как ангел отвечает ей, мы поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Есть время, давайте почитаем ваши письма, ваши сообщения. Некоторые спрашивают, что за трек звучит в начале и в конце. Вот наша предзаписанная часть обрамлена специально для нас подготовленным таким вариантом гимна. Гимн называется «How firm the foundation», «Какое крепкое основание». Это англоязычный гимн, достаточно известный. Вот, я не знаю, к сожалению, есть русский перевод или нет. А в этом варианте он изменен, поэтому, может быть, кто-то из вас даже его не узнал. Но, собственно говоря, фрагмент этого гимна звучит у нас в этом в этой передаче. Алексей пишет, он, правда, приписывает такую улыбочку: «Бог не может ничего нарушать, он не молчит никогда». И вот вы улыбаетесь. Алексей, смотрите, в чем штука. Я не буду серьезно на этот вопрос отвечать, именно потому что у вас такая улыбочка, но все-таки хочу ваше внимание вот на что обратить. С точки зрения Бога, да, Бог никогда не молчит. С точки зрения человека возникают ситуации, когда кажется, что Бог молчит. Вот это именно когда кажется, что Бог молчит. Бог обращался к Израилю, Бог обращался через свое слово, Бог обращался через события, даже исторические события. Даже после того, как пророки перестали пророчествовать, вот, собственно говоря, закончился период Ветхого Завета, Бог обращается к Израилю. Но это обращение уже выглядит по-другому, и Израиль не слышит. Возникает ощущение Божьего молчания. Знаете что, вот, допустим, тут так и сталкивается богословие и практическое жизненное применение. Наш язык, конечно, зачастую бывает нечетким. И, ну, я прежде всего к христианам обращаюсь. Давайте будем очень внимательны с двух точек зрения. С одной стороны, к нашему богословию, чтобы оно не менялось, чтобы оно не искажалось. С другой стороны, не приносить богословие туда, где говорят на обычном, может быть, образном языке. Приведу конкретный пример. Вам человек говорит: «Вы знаете, у меня такое ощущение, что Бог молчит. Вот он молчит, я его просто не слышу, как будто он не говорит». Представляете себе, что в этом случае вы начинаете ему отвечать и говорите: «Бог не может молчать». Это у тебя все неправильное ощущение. Вот Бог не может молчать. Ты веришь, что Бог говорит? «Да, верю, но мне кажется, что он молчит». Вот об этом Священное Писание. С одной стороны, мы понимаем, да, Бог не может молчать, Он продолжает говорить, и мы знаем об этом, мы убеждены в этом, Он так нам говорит, так показывает. Но, с другой стороны, есть ощущение. И вот на это ощущение Бог, собственно говоря, и отвечает. Анна Ким, спасибо вам за ваше сообщение. «Ищите волю Божию для вашей жизни».
Понимаете, у меня нет... Я не буду читать сообщения сейчас, их несколько было. Скажу так. У меня нет права сидеть здесь в эфире и говорить: Анна, на основании вот этого фрагмента Библии у вас обязательно будет ребенок. Вот у меня такого права нет. Скажу более. Ни у кого такого права нет. Это ситуация между вами и Богом. У меня есть только одно право утверждать, что на основании Священного Писания Бог вас слышит. Вот как он дальше поведет, это опять-таки между ним и вами. Осторожнее с людьми, которые говорят: я все про вас знаю, мне все про вас Бог открыл. Ищите Бога, а не людей, которые что-то вам такое скажут, даже если вы очень хотите это услышать. Знаете почему? Найдя человека, который скажет вам просто то, что вы хотите слышать, вы подставляетесь, вы рискуете быть разочарованными. А вот, найдя Бога, вы открываете истину, и вот он вас и не оставит, и не разочарует. Андрей Данилов прислал несколько писем. Ну, например: Бог создал тварей на планете, которые жрут друг друга. Ну-ну, жить ради своей семьи и для себя лично. По-моему, вера — это узаконенная афера, образ мученика. Труд, терпение, унижение. В основу образа выбрано орудие казни с покойником. Значит, смотрите, Андрей, если вы переслушаете наши передачи, они есть в архиве на сайте theos.fm, там раздел «Передачи» и «По страницам Библии». Найдите передачи за середину апреля. Там были передачи по книге «Бытие». Послушайте их. Мы говорили о том, что Бог создал людей, и эти люди были праведными. Ну, конечно, эти люди никого не переедали, их не перекусывали, да, не перегрызали глоток и прочее. Вот что они сделали, это один раз нарушили Божие Слово, один раз не послушали Бога, не послушались Бога. Все те проблемы, которые вы описываете, они действительно существуют. Это проблема человечества. Вы только перекладываете с больной головы на здоровую. Это наши проблемы. Это не Божьи проблемы. Но по своей любви Бог сделал вот эту нашу проблему, проблему с проблемой своей. И именно ради ее решения Иисус пришел на эту землю. Я не буду вам говорить, что люди белые и пушистые. Наоборот, Библия говорит, и она с вами абсолютно согласна здесь, и вы с ней согласны, что люди грешные. Но вот в чем источник, в чем причина этого греха, в этом вы с Библией пока расходитесь в вашей оценке. Я надеюсь, что пока. Григорий Ясный пишет: вы против экуменизма? Я не говорил здесь об экуменизме, не было об этом здесь речи. Скажу лишь так. Если вы понимаете под экуменизмом ситуацию в том, что ну вот все религии, все верования, они все указывают на одного Бога, конечно, против. Никогда верования не указывали на одного Бога. Был библейский Бог, единственный, и есть, и был, и есть. И есть божества, которые таковыми не являются. Божествами не являются. Такой библейский взгляд. Вот такой экуменизм, конечно, с Библией ничего общего не имеет. Но мысль о том, что разные христиане, христианские конфессии, деноминации, имеют нечто общее, это общее, общее наше отношение с Богом, наше отношение со Христом, если вы вот на этом уровне говорите об экуменизме, то, разумеется, ну, слишком долго разные христианские конфессии, деноминации спорили между собой, ссорились между собой. Конечно, пути взаимодействия нужно искать, и это уже делается. Передача «По страницам Библии». Встретимся с вами завтра в этом эфире. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.